Рассказы из русской истории.
Добрый вечер. Мы продолжаем наши рассказы из русской истории. Еженедельную передачу на радио «Спутник». Каждый понедельник в 8 вечера. Я Владимир Мединский. Вот мы отвечаем на вопросы наших радиослушателей и подписчиков, которые нам задают в телеграм-канале «Владимир Мединский». Это название телеграм-канала. По определенным историческим темам. В этот раз наша тема — Иван Грозный. Вопрос, который прозвучал в студии, да, со мной вместе Денис Шполянский, кандидат исторических наук. И вопрос, который только что прозвучал: порекомендуйте какую-нибудь серьезную литературу по Ивану Грозному, по этой эпохе. Мы порекомендовали с Денисом серию «Собиратели земли русской». Там о каждом из правителей есть интересный том 2-3. О каждом из правителей нашей страны, начиная с, по-моему, с Владимира Красносолнышка и до Владимира Владимировича Путина, о каждом. Там есть том, который так называется «Иван Грозный». Он включает в себя исторический роман, очень хороший, Алексея Константиновича Толстого, «Князь Серебряный». Интересный роман об опричнине с лихо закрученным сюжетом. Там есть научный комментарий, подробный к этому роману, историка Дмитрия Володихина. Наш современник, хороший историк, и, пользуясь случаем, он хороший специалист по русскому средневековью, по той эпохе. Я рекомендую еще некоторые его книги. «Иван Грозный. Царь-сирота». «Иван Грозный. Бич Божий». «Опритчина». «Псы государевы». В общем, много книг у Дмитрия Володихина. Ищите по фамилии автора. Все, что он пишет про Грозного, интересно. Не ошибетесь. Второй автор, ученый, не так давно ушел от нас. Это классик советской и российской исторической науки. Руслан Скрынников. У него тоже есть книга «Иван Грозный», которая выходила в разных изданиях. Интересный, довольно легкий материал. Скрынников – большой специалист по эпохе Ивана Грозного. Вы, кстати, Денис, подумайте, может, еще кого-то порекомендуете. Кому хочется полегче? Полегче рекомендую автора Вячеслава Манягина. Это публицист. У него такая интересная есть историческая публицистика, некая апологетика Грозного, такой позитивизм. Называется «Правда Грозного». Почитайте, интересно. Ну и, наконец, чтобы уравновесить, могу посоветовать книгу из серии, такая небольшая серия, которую издавало одно издательство, я им отдал права, и вот они, значит, там сами что-то издавали. Ни копейки я с этого не получал. Даже не знаю, честно говоря, как они эту серию комплектовали, но я исхожу из того, что все, что хорошо для популяризации истории, слава богу, мне не жалко. Какая-то серия называлась «Библиотека Владимира Мединского», и там был сборник под названием «Иван IV Кровавый». В этот сборник были включены некоторые отрывки из сказаний иностранцев о Москве той эпохи. Флетчер, Барберини, известный опритчик Генрих Штаден, ну и соответствующие мои комментарии к этим мемуарам, если так можно сказать, иностранцев о времени Ивана Грозного. Вот я сказал «Москве», это неправильно. Наша страна никогда Московией не называлась. Это миф. Это иностранцы называли нас Московией. А само название у нас было Русь, русская земля. Иногда уже Россия появлялась. Да. Ну, конечно, никакая не Московия. Так что не называйте себя Московией. Нет, это неправда. Московское государство могли себя так называть, но в основном русская земля. Денис, что-то добавите?
Я добавлю только то, чтобы Лёля, которая наша слушательница, которая задала этот вопрос, она от погружения в серьезный исторический материал не потерял интерес к истории, чтобы это происходило как вот на подводке постепенно, в качестве промежуточного некого звена между серьезными историками, которые озвучил Владимир Вячеславович, я бы посоветовал почитать «Кровь и призраки русской смуты» Эдварда Родзинского.
А, интересно.
В отличие, тоже, да. Ну, да. Название парадоксальное, кажется, что оно про следующую
про эпоху. Про смуту, а на самом деле там про Грозного. Да, он так. Название такое рекламное.
Хайпует, да.
А может, просто он что-то перепутал.
Ну, всякое бывает.
Ну, интересное, да. Легкое, интересное чтение, да. Ну, и кино посмотрите. Есть неплохой сериал. Ну, Иван Грозный сериал ГТРК вышел несколько лет назад. По-моему, даже при поддержке Минкультуры. Неплохой сериал. Хотя Борис Годунов мне понравился больше. Они такой делали сериальный целый сиквел. Начинали с «Зоя». По-моему, «София» назывался сериал. Про Софию Палеолог. Она же Зоя Палеолог. «София». Там Ивана Третьего играл Евгений Цыганов, наш хороший актер, по-моему, максимально неподходящий для роли Ивана Третьего, насколько это возможно. Но играл, ничего, такой создал образ такого молодого, задумчивого, сострадающего Ивана Третьего, которым тут точно никогда не был.
Русский Макиавелли, да, какой уж там
сострадающий. Я даже не знаю, кто бы мог у нас сыграть из наших актеров Ивана Третьего. Такой был персонаж, не дай бог. Потом был Иван Грозный после этого, соответственно. Ну, Василий у нас Третий всегда затирается, все никто о нем не помнит. Хотя 30 лет почти проправил. Значит, Иван Грозный, а продолжение было Годунов. Вот Годунов самый удачный. Борис Годунова играл Безруков Сергей.
Опять царя?
Опять царя. А Безруков может играть кого угодно. Любого, да, и он вживется и перевоплотится. Ну, хорош, хороший сериал. А Грозного Маковецкий подходит типажом.
Ну, совсем по характеру, мне кажется.
Ну, он такой играл. Он старого Грозного играл, такого слегка ку-ку уже. Вот, Маковецкий. Молодого играл, по-моему, кто-то из молодых талантливых актеров наших.
Да, ну вот наша следующая слушательница Елена, а вам лично вопрос задает. Уважаемый Владимир Славович, как лично вы относитесь к Ивану Грозному? Был ли он психически больным человеком? Или что в его жизни стало причиной такой жестокости? Интересуется Елена.
Ну, как я лично отношусь к Ивану Грозному? Мы с ним не знакомы, понимаете? Поэтому лично относиться довольно тяжело, только опираясь на некие косвенные данные, воспоминания и мнения третьих, четвертых и десятых лиц. Почему я говорю десятых? Потому что кто только о Грозном не писал, и что только не писали, отнюдь не все из них были современниками или свидетелями деяний Грозного. Был ли он психически больным? Я вот процитирую известного историка петербургского, по-моему, доктора исторических наук, профессора Анисимова. Он писал следующее, кавычки открываются. «Был ли Иван Грозный сумасшедшим? Как это иногда утверждают, нет, не был, потому что он очень хорошо понимал, что делает. Он был верующим человеком, прекрасно знал систему христианских ценностей и понимал, какой ужас творит. Но как будто бы бес, сидящий в нем, заставлял его грешить снова и снова». Вот тут уважаемый профессор Анисимов, я много слушал его лекции, кстати, он хороший, простым, понятным языком говорит об истории. Читал его книги. Тут можно поспорить. Конечно, Анисимов прав в том, что Грозный сумасшедшим не был. И подтверждением этого является то, что на протяжении своей жизни Грозный до самой старости, ну как, до последних лет, умер-то он в совсем не старом возрасте, до последних лет Грозный выкручивался из таких безвыходных ситуаций, уж такие находил нетривиальные политические ходы, такие строил комбинации, там, что сумасшедший бы не, душевно больной бы не смог точно. Что касается того, что он, как бы в нем там сидел бес, и он как бы специально заставлял его грешить, понятен такой синдром, знаете, сладкоежки. Человек знает сладкоежка, что сладкому нельзя, вредно. Вот, но все равно ест, ест, вот съест одну конфету, вот, по себе знаю. Все, больше остановиться уже не можешь. Вторая, третья, четвертая. Проще не есть. Не ешь, легче себя контролировать. А так и Грозный, по мнению, вероятно, уважаемого профессора, входил в какой-то раж душегубства, людоедство, ну и потом не согрешишь, не покаешься. Много грешил, много каялся. Сложно сказать. Легче всего объяснить что-то душевной болезнью. Легче всего. Грозный проправил дольше, чем кто бы то ни было в нашей истории. То есть формально он был на троне 50 лет.
То есть он 50 лет правил, из них опрожил всего 53. То есть он только 3 года не был. Да.
Ну, то есть он был наследником, действующим монархом в 3 года. Действующим. Понятно, что за него правила мама, потом...
Бояре.
Бояре, да. Сам он где-то лет только с 14 начал ощущать власть в своих руках. Формализовалась эта власть уже в 16. Чем он болел, Грозный, мы не знаем. Там, судя по описаниям, чем он только там не болел, его исследовали останки. Там у него огромное количество болезней, такой целый букет опорно-двигательного аппарата. Но по костям психику не определишь. Психическое состояние. Возможно, травили, потому что тоже в костях много остатков разного рода вредных веществ.
Там, сколько я знаю, сулема – это производная ртути. Это может быть да. Лекарство, либо действительно отравление.
Да, ртуть, совершенно верно, ртуть. Ртуть находили очень во многих, почти во всех, кого исследовали. Но было ли это поэтапным отравлением, или ее принимали как лекарство, или это составляющая часть косметики у женщин, в ту ртуть добавляли в белило. Или ртутью лечили, простите, венерические заболевания?
Пытались, по крайней мере.
Лечили, лечили. Вот. Страшно себе это представить. Вот, ну, лечили. И не, то есть это как в мазях использовали ее, поэтому калечили в большей степени, но антибиотиков тогда не было. Так что умение Грозного решать проблемы, менять политический курс резко, всех ставить на уши и такой предпринимать такие нетривиальные политические ходы, это говорит, конечно, об его талантах политика, решительности, но точно не о сумасшествии.
Давайте к следующему вопросу перейдем. Здесь я озвучу фамилию, потому что уж очень историческое сочетание имени и фамилия. Павел Строганов, точный тезка русского якобинца знаменитого.
Павел Строганов, да?
Да, да. Ну, он, видимо, какие-то осуждения внутренне ведет, и часть из них с нами делится. Цитата. «Я сейчас не о поясании землями Отечества, а о внутренней политике в общем, и психике царя в частности. Иван, безусловно, талантлив и велик, но в отношении к народу странноватое поведение». Теперь вопрос. Что повлияло на молодого Грозного? Пожали Москвы, либо влияние его духовного наставника? Что же случилось с Иваном Грозным? И где черта, после которой он радикально поменялся в отношении к своему народу?
Я не думаю, что Грозный менялся в отношении к своему народу. Вот. Ему казалось, что он ведет себя совершенно естественно.
По-отечески, да? Совершенно по-отечески. Вот.
Народ дурен, но добр. Его надо держать в узде, учить, поучать, вот, направлять к хорошему. Если он будет вести себя несмирно, соответственно, бить, лупить и казнить. Вот. Ну, что делать? Ну, а кто еще будет казнить? Это вот Господь так рассуждал Грозно. Мне доверил на период жизни от его имени вершить суд. Вот. Мне это не нравится. Ну, приходится, больше некому. Вот логика рассуждений Грозного. А дальше синдром всевластия. Понимаете, любая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно, как известно. И поэтому то, что человек может стесняться еще ему как-то неловко сделать в 15 лет, в 20 он посматривает на мнение окружающих, друзей, ближнего круга, бояр, то есть у него есть какой-то внешний тормоз.
Там еще жена у него, говорит, его сильно умиротворяла,
да,
Анастасия.
Да, Анастасия, да, Захарьина, да, сильно сдерживала его. Видимо, была добрая женщина. Но опять же, мы это знаем из третьих источников. То есть она воспоминаний не оставила, хроники нет. И он потом по тоже сам ничего не писал. Он только писал, что изверги ее отравили Курбскому. Вот, излагал. Но тоже мог и додумать. А может, и правда. В 30 лет, по-моему, она умерла.
В 1560 год. Но они где-то ровесники были, да,
да, около 30 было, где-то, да. Родив ему здорового сына, там, и еще было несколько детей, по-моему, она родила ему. Вот, поэтому он очень оплакивал ее. Это известно. Вот сдерживал, а потом понеслось. Опричнину Грозный объявил, когда ему было 35 лет. То есть, соответственно, где-то через 5 лет после смерти первой супруги. К этому моменту он уже пару раз успел жениться, развестись. И вот в 35 его стукнула опричнина. Совершенно, с нашей точки зрения, абсурдная и беспричинная реформа, такая сопряженная с чисткой глобальной вокруг всего и вся. Непонятная, алогичная. Ну, у него какая-то логика в этом была. Так что вот я думаю, что это вопрос, конечно, дурных его склонностей, тяжелого характера, своеобразного представления о долге государя. И самое главное – это безнаказанность и всевластие. Это развращает.
Единственное, не знаю, мне не попадалась такая вещь, но вот из знания античной истории, мне кажется, что поскольку Иван Грозный был очень начитанным человеком, аномально начитанным для своего времени.
По тем временам, да.
Тем более для повечей,
да.
И сам он говорил, что мы ведем род свой от Цезаря Августа, известного тоже цитата. Я вот нашел аналогию о поищенной отчести в экономически-административном стиле. А Август разделил империю на фиск, то, что управлял сам император, и то, которое управлял Сенат. Мне кажется, чем-то похоже.
Может
допускаю,
быть.
Что...
Может быть.
Мы знаем только по спискам, что там хранилось в библиотеке. Может быть, Иван Грозный вычитал это как раз-таки
у Августа. Идея ему пришла в голову, да.
Вот у меня такая... Нигде не находил подтверждения, чисто моя блажь, но, может быть, так оно и было.
Ну, сам термин, что он оприч, то есть это мой отдельный кусок, как у вдовы, небольшой, которым управляю как хочу, а вы мне, типа, платите, содержите меня и не мешайте. Ну, правда, кусок оказался самый сладкий и самый лучший, ну, поделил по-братски, это мне, это все время твое, все время тебе, этот фасон мне не идет, да.
И был очень в Россию такой влюбленный, как я в этом много. Следующий вопрос нам задает Анна Филатова. Указывает, что это скорее наблюдение, но заслуживает, по ее мнению, обсуждения, действительно ли так. Иван Грозный покаялся прилюдно и деятельно за свои репрессии. Должно к нему относиться со снисхождением. Ни один западный правитель из списка душегубов прилюдно не покаялся за свои массовые убийства. Хочет, чтобы вы прокомментировали эти ее мысли.
Денис, ну вы же знаете эту историю, да, там Грозный действительно в конце своей жизни составил синодик, куда внес имена, ну, кого помнил, убитых бояр,
Ну, там 1005, по-моему, было. Неплохая память была у царя.
Ну, вероятно, ему помогали. Подсказывали. Бояре, родственники, все были эти списки. И эти списки были разосланы по монастырям с богатыми дарами. Ну, как, да, как и полагается сейчас. Вы идете в церковь, ставите, пишете записку о поминовении, либо там с какими-то там просьбами, и добровольно кладете сколько там. А иногда в церкви прямо указано желательный размер пожертвования. Ну, там, у нас-то это копейки, а царь мог себе позволить побольше. Вот он эти списки рассылал поминальные, и таким образом молились за упокой их душ. Тем самым Грозный как бы признавал то, что нарушил. Он не признавал своей вины. Вот тут очень важно. Он не каялся в том, что он не прав. Он каялся в том, что он нарушил, наверное, христианские установления, и ему хочется, чтобы эти люди в загробном мире жили хорошо. Вот так вот. Никакого, так сказать, самосуда у Грозного не было. Было христианское покаяние. Вот. Что происходило в Европе? Ну, в Европе не было такой практики. Там, ну, у протестантов-то вообще принцип предопределения, все, что делает монарх, все правильно. Там и Генрих VIII, и Елизавета, как мы знаем, с вами не меньше позверствовали на своих территориях, чем Иван Грозный. Они просто казнили больше простолюдинов. Грозный в основном по элитам проходился. Вот. А Елизавета, Мария и Генрих по бродягам. Поэтому у тех было меньше защитников среди образованных публицистов того времени, которые могли бы всячески их осуждать. Так что вот, помню с вами, как король Франции во время Варфоломеевской ночи, сидя на подоконнике, а рядом стояло с десяток его приближенных слуг, они, значит, заряжали ему аркебузы, подавали, а он, значит, на рассвете высматривал пробегающую конь гугенота, ну, уж не знаю, как он определял степень его, значит...
Гугенотности.
Гугенотности, да, и бах из окошка, пятый пошел, шестой, седьмой, лично король Франции, понимаете, вот тут развлекался в Варфоломеевскую ночь. Цифры, конечно, историки приводят все разные, но мы совершенно прекрасно понимаем, что речь идет о тысячах убиенных в течение 1-2 дней по всей Франции. Ну, там кто-то говорит 5 тысяч, кто-то 35 тысяч. Много, много. Это за несколько дней. А Грозный, видите, за 50 лет правления 7 тысяч. Наверное, многих позабыл. Наверное. Наверное, в эти списки не попали там, новгородцы, челядь, слуги, а также жертвы опричнины как таковой, которые,
ну, несистемные, которые, да, на местах уже, да.
Да, да, которые были казнены либо преследованы без указаний прямых Ивана Грозного. Вот давать указание извести такой-то род под корень изменный, каких-нибудь курбских, извести их, чтобы не было. А дальше, а могла быть инициатива на местах. И их явно в этих списках не было. Так что не надо говорить, что жертв опричнины или там все жертв режима Грозного было там то ли 4, то ли 7 тысяч, а тоже цифра будет занижена. Ну и, опять же, давайте рассуждать из принципа историзма. Вот, к сожалению, большому, ужасный век, ужасные сердца. Вся Европа жила так. А уж как жил Китай, мы даже себе представить себе можем побояться. Там, я думаю, людишек вообще никто не читал особо.
Там, если описание смертных казней почитать достоверное, то там Ивана Грозного точно фантазии не хватило, да, он бы побоялся о таком думать. И вот чтобы наши слушатели нас не упрекали, что мы по всей истории европейской ищем самых ужасных людей, вот то, о чем рассказывал Владимир Соловьевич, про короля, стреляющего за кибуза по гугенотам, это 1572 год, Варфоломеевская ночь. Это год отмены от опричнины. Совершенно да, четкая, да, да, точная,
да, дословная параллель. Грозному 42 года, он уже отменяет опричнину и казнит от наиболее оголтелых опричников.
За перегибы.
Да, за перегибы. Ну как, это классический. Это 38-й год. Это борьба с ежовщиной начинается. Это не значит, что после этого нет репрессий. Они есть, но меньше.
Максим спрашивает. Владимир Соловьевич, как вы относитесь к современным художественным экранизациям и публикациям на тему во имени Ивана Грозного? Могли бы вы что-нибудь порекомендовать, ну, к прочтению мы рекомендуем, к просмотру, прежде всего?
Денис, а вы что порекомендуете, вот на ваш взгляд? Что вы смотрели интересного про Ивана Грозного?
Мне запомнилась Лунгина постановка «Царь», фильм.
С Мамоновым?
Да, да, неоднозначный, но мне вот... Я уважаю классику, конечно, но то, что снимается по и жизни, то, что сейчас снимается, всегда кажется чуть более актуальным. И мне много в этом фильме что не понравилось, но вот последняя сцена, она у меня порой не выходит из головы, вне зависимости от того, что я читаю там или о чем думаю. Когда это стоит стол, после опричного пира сидит одинокий царь Мамонов, И чёрный пес, вот как будто сошедший с седла опричника, идет по этому столу одиноко. Вот эта сцена мне кажется поэтичной. Не скажу за точность историческую, но с точки зрения образа мне произвела впечатление.
Ну, Мамонов, да, он собрал как раз такой образ одухотворенно безумного царя. Эйзенштейн, классика, Иван Грозный. Вот. Там, правда, Иван Грозный в первой части такой прогрессивный реформатор, почти что революционер. Борец за счастье простых людей, значит, со зловредным боярством. В духе времени был сделан фильм. Сериал, я вам рассказывал, сериал «Иван Грозный». Посмотрите, тоже довольно любопытный там. Но сериал выдержан в традиции Карамзина, то есть два Грозного. То, что Карамзин придумал и популяризовал, что вот, мол, был один Грозный, был молодой, до 30 лет, до смерти своей любимой супруги, все у него было хорошо. Он проводил прогрессивные реформы, судебную, земскую, военную реформу. Он взял Казань и Астрахань небольшой кровью, ну, Астрахань почти без крови. Он присоединил добровольно башкир-ногайцев, там взял под руку свою и успешно начал Ливонскую войну. А потом царя подменили, потом начались репрессии, преследование людей своего ближнего круга, потом пошла опричнина, и все это вылилось в огромное падение жизненного уровня, экономики страны, разорение ее хозяйства, падение нравственности, всяческая неправда, которую, несправедливость, которую творили опричники. Ну и закономерным итогом поражение в Ливонской войне многолетнее. Насколько она у нас длилась, Ливонская война, лет 25, она закончилась-то уже там сильно после Ивана Грозного, если так считать ее окончанием. Уже походы Бориса Годунова.
58-го по 80-летию, если память не изменяет.
Ну, вот 58-й, да, 68-й, 78-й. Вот 25 лет.
Ровно.
25 лет, да. Первый этап очень успешный, пока мы воевали с одним Ливонским орденом. А потом, когда мы оказались в состоянии войны со всем Североатлантическим союзом того времени, одновременно с Швецией, Польшей, Литвой и чуть-чуть Данией, вот, и остатками того же Ливонского ордена, то, конечно, тут уже сил у Грозного не было воевать с северными соседями.
Но даже поэтому поначалу на вот этом Раже взяли Полоцк, лучшую крепость.
Ну, это, да, первое время, да. А потом покатилось все назад. Потом все покатилось назад, в итоге отдали все, что завоевали, а мы, по сути, завоевали всю Прибалтику. Петру Первому было бы нечего делать. Отдали все завоевания в Прибалтике и отдали еще часть своих земель. То есть вот мы потеряли этот узкий выход к Балтийскому морю, который у Ивана Грозного был. Он просто был необустроен, он был неудобный. Вот эта концепция двух Иванов Грозных, она воплощена в фильме, в сериале «Иван Грозный», где даже два актера играют, соответственно, и вылетело из головы этого молодого талантливого актера, который играет молодого Грозного, ну и потом Маковецкий, такого уже резко постаревшего, не очень вменяемого царя.
Ну вот у нас как раз до перерыва второй киновопрос успеем кое-как смотреть, тем более много по нему уже мы сказали. Савелий такой задает нам. Нам с вами, подобно Шурику, к сожалению, побеседовать с Иваном Грозным не получится. Но все-таки какой Грозный вам кажется ближе всего к оригиналу в кино?
Не знаю. Мы же судим весьма и весьма опосредованно, Денис, понимаете? Вот вам кажется, что Грозный Мамонова. Кому-то может казаться Грозный Эйзенштейна, такой, с накрашенными глазами. Вот. Кому-то еще какой-то. Мы не знаем. Судя по деяниям, результаты его правления крайне противоречивы. Крайне противоречивы. Но об этом, наверное, мы можем подробно поговорить уже через неделю на следующей передаче, как бы о результатах правления Ивана Грозного. Еще раз порекомендуем нашим радиослушателям почитать. Давайте за эту неделю поищите все-таки серию «Собирателей земли русской», почитайте «Князь Серебряный», почитайте историков об Иване Грозном, и тогда, может быть, возникнут какие-то новые вопросы, о которых мы поговорим через неделю. Хорошо?
Да, обязательно.
Давайте. Это была передача «Рассказы из русской истории» с Владимиром Мединским. Мы отвечали на вопросы наших радиослушателей по эпохе Ивана Грозного. Следующая передача через неделю, в понедельник, 20:00. Продолжим разговор об этом самом популярном в интернете после Сталина правителе исторической России. Всего доброго.